Привет, это Саша Суворова, и подводки к подкасту мы записываем в конце подкаста, чтобы было понятно, о чем мы сегодня говорили. Подкаст вышел странный и сумбурный. Мы пытались поговорить про синдром самозванца, но что-то пошло не так.
Привет, это Олег Данилов. Пошло не так все. У нас сегодня действительно получился очень сумбурный подкаст, наверное, сопоставимый по степени сумбурности с самым первым. Поэтому у нас сейчас будет много тем разных. Мы поговорим про деньги, мы поговорим про успех, мы поговорим про синдром самозванца.
Тут же прекрасный кейс про меня, про подкасты, про синдром самозванца. Мы записываем уже 5-й выпуск. Я никому не сказала ни название, ни дала ссылку. Потому что я считаю, ну кто я, чтобы записывать подкаст? Ни образования, ни подготовки. Я же не журналист. Я не знаю, я не специалист в теме. В общем, стыдно. Стыдно как-то говорить, что я записываю подкаст, не являясь кем-то, кем я как будто бы должна являться, чтобы мочь это делать.
Тут особенно интересно было бы узнать, кем именно ты должна была бы являться и какое образование у тебя должно быть. 5 лет училась на ведущих подкастов, да? Или в какой теме ты должна быть, да?
Ну хотя бы в какой-то, знаешь, вот если я специалист в какой-то теме, я специалист в теме N и говорю на тему N. Противоречий нет. Я же не психотерапевт, у меня нет образования в этом вопросе. Я завела подкаст с тобой про психотерапию. Ну что я могу сказать про психотерапию? Я даже не ходила на психотерапию. Ну, ходила на групповую, но не считается. Это недостойный опыт. Он был хороший, но нет, я имею в виду, что это как бы не тот опыт, который делает меня квалифицированным специалистом. Или способным что-то сказать на эту тему. Даже синдром самозванца — это же как раз про то, что ты считаешь себя недостаточно хорошим для какой-то темы. Или скорее даже для того, чтобы позиционировать себя как человека, который разбирается в теме или может что-то сделать в этой теме.
Строго говоря, синдром самозванца — это все-таки описывает ситуацию, когда человек уже куда-то попал и имеет какие-то достижения. Если вообще ничего не иметь, да, то и самозванцем ты быть не можешь по определению. То есть ты все равно должен как-то себя называть, но при этом чувствовать, что я как будто здесь случайно или просто обманул других людей.
Они просто еще не поняли, что я ничего не знаю. Они-то думают, что я что-то знаю, а на самом деле. Это же очень сложно себя так чувствовать.
Я, ну, подозреваю, потому что сам я с этим не сильно знаком. Вряд ли я когда-то, я вот сейчас думаю, вряд ли я когда-то так в полной мере испытывал эти ощущения. Ну, почему-то меня как-то обошло этой стороной. Я про многие вещи могу рассуждать, но, знаешь, как-то вот вспоминая, как это убило у меня. Ну, или какая-то, находя что-то близкое у меня там, да. Я испытывал в той или иной форме там панические атаки, поэтому могу про это там разговаривать вообще прям с пониманием, что это такое. А это было единожды, может, дважды, я не помню. Ну, то есть очень, очень ситуативная такая, ну, как это, история, но, тем не менее, я помню это, я очень отчетливо помню. А тут я могу только, знаешь, с трудом себе могу представлять, как это, и с трудом себе могу представить. То есть я даже могу, ну, там найти какое-то объяснение, благо опыт и образование уже позволяет, да, но я не очень понимаю, в общем, по большому счету, что люди там проживают. Поэтому, когда я вчера смотрел интервью, есть такой блог, это даже не блог, это достаточно такая известная, это интервьюер, она ведет, в общем-то, то, что в телевизоре раньше называлось передача «Я поговорить». Сейчас это, ну, наверное, на YouTube-канал. И вот там была достаточно известная актриса. Вот она снималась в куче фильмов, она хорошая театральная актриса. И вот она как раз описывала, да, этот себя вот в этом состоянии. Про то, что она даже когда уже там снималась, когда она там играла какие-то роли в театре, все. Она вот проходила в том числе через вот это, да, когда она думала о том, что, ну, вот меня когда-то выведут на чистую воду. Меня когда-то разоблачат. Думаю, что это правда не очень простое ощущение.
Ну, с одной стороны, я чувствую вот это вот ощущение, что я... Что страх, что меня разоблачат. Скажут, ну вообще, как ты посмела вообще этим заниматься? Тебе вообще не стыдно? То есть я сейчас двум подругам, у меня спросили несколько знакомых, там, типа, Саша, что за подкасты, дай ссылку. И когда я отправляла ссылку, я писала, пока это мой позор, но я продолжаю. Я пока не могу сказать, что я этим горжусь. Но я не знаю, когда будет этот момент, когда я скажу, вот, я горжусь этим подкастом, я горжусь, что я это делаю.
Вот, видишь, в этом смысле, да, наверное, вот как раз про... Потому мне это не сильно как-то сейчас резонирует, потому что я вот сегодня буквально думал о том, что у меня нет даже цели гордиться этим. То есть я даже в голове себе такую картинку не рисую. То есть у меня никаких планов нет, у меня в этом смысле... Вот совершенно искренне там... Я просто получаю удовольствие от самого процесса. И, в общем, по большому счету, мне даже все равно, что там дальше будет.
Я знаю много людей, у которых есть этот синдром самозванца. И причем часто они квалифицированы в своей области. То есть я знаю, что это не зависит от... Вот как в моем случае, то вот я сейчас считаю, что я не квалифицирована, чтобы вести подкаст, и я не очень-то глубока в теме психотерапии. И с одной стороны, у меня бывает, что, ну, как-то странно выходит подкаст про мои проблемы. Стыдно же признаваться, что у меня столько проблем. Но если бы это был подкаст, в котором, в теме, в которой я квалифицирована, скорее всего, я бы все равно чувствовала себя самозванцем. То есть это даже не зависит от того, насколько ты квалифицирована в теме или нет. Это зависит от уверенности в себе, что думают другие о тебе. Даже не так, это зависит от, того, как ты считаешь важным чужое мнение о себе.
И вот не уверен я, что это есть тесная связь, прям уж совсем тесная связь чужого мнения о себе и наличия вот этого странного ощущения. Ну, так или иначе, нам всем мнение о себе достаточно важно. Я думаю, что здесь речь идет о каком-то очень специфическом мнении. Ну, о том, что я ожидаю того, чтобы люди ко мне как-то очень специфически относились. Ну, то есть относились ко мне как к специалисту. И я как-то очень сильно не хочу, чтобы люди заметили, что я чего-то не знаю.
Да, я, кстати, помню, я когда еще, мне кажется, лет 5 назад, я когда работала еще в диджитале, у нас был тренинг по ораторскому мастерству. Причем такой немножко совсем олдскульный тренинг. Не самый интересный. И там были люди, которые были взрослее меня. То есть мне было там 24, наверное, что-то в этом плане. Там, которым уже 30 и старше. И они задавали вот этому мужчине, который вел этот тренинг, типа вопрос, а что если мне на конференции зададут вопрос не из моей области? И он начинает им объяснять, что ну вы тогда начните там, в общем, какое-то такое пространное объяснение, как нужно в этом плане себя вести, что сказать. Ноль, куча воды, ноль информации. И я тогда поворачиваюсь и говорю, а почему нельзя сказать, что вы не знаете? Это не ваша тема, вы не должны этого знать. Ну, не обязан. И это нормально. Он говорит, нет, вы что, я не могу сказать, что я не знаю. И я, мне так это запало в голову, что я, мне кажется, до сих пор помню этот момент, потому что я до сих пор не понимаю, почему нельзя признаться, что ты чего-то не знаешь, что не входит в твою область. То есть просто знать все невозможно. Даже в собственной области знать все невозможно.
Видишь, для меня тут точно это не про даже, ну, не про вот это самое, не про эти самые знания, а про то, что, ну, про наличие у меня в голове какой-то вот этой картинки, ценности этого. Ну, то есть, что если я буду обладать этими знаниями, буду выглядеть экспертом в глазах людей, они ко мне как-то одним образом отнесутся. Если я не буду выглядеть экспертом, отношение поменяется на другое. Это ж явная такая, знаешь, уже модель какая-то. Ну, не зря же все-таки, ну, есть некоторые исследователи, которые говорят о том, что появление этого синдрома самозванца у людей, ну, пусть так будем говорить, оно, в общем-то, как-то коррелирует с тем, какие модели отношений были в семье. Ну, есть, по крайней мере, одни исследователи, как-то утверждающие о том, что вероятность того, что у человека будет наблюдаться вот этот синдром самозванца выше, в том случае, если модель семьи строилась по принципу либо навешивания ярлыков, ну, то есть, когда там детям говорили, вот ты у меня умная, вот ты у меня красивая. Тогда вне зависимости от того, значит, что получил там ребенок, то есть, ну, это, типа, старшая дочка умная, ну, предположим, да, вне зависимости от того, что получала младшая, она будет думать о том, что вот она не умная, да, и то есть, и более того, это даже усиливает в каком-то смысле ее вот этот вот самый диссонанс, потому что она видит, что она, с одной стороны, вроде как получает хорошие оценки, комплименты о том, что умная, достается там другой. Соответственно, вот этому доверять нельзя. Соответственно, учительница, скорее всего, ну, мама же точно лучше знает, да, учительница просто пока не разобралась, поставила мне по ошибке. Ну, или так случайно совпал ответ. Вот, либо вторая модель, это в которой ребенка просто перехваливают. То есть так, ну, сильно идеализируют его. Ну, потому что потом, когда он там уже начинает становиться старше, то, сталкиваясь с реальностью, начинает как-то сомневаться про то, что, в общем-то, ему говорили, и в этом смысле абсолютно все.
Слушай, ну это же может быть про, не знаю, неуверенность в собственных знаниях, или вот про что это может быть? Что вот я когда думаю вот про себя в этом ключе, я всегда думаю, вот от чего я боюсь? Что мне скажут, что я недостаточно хороша в чем-то? Ну, может быть. И это ваша точка зрения. И она имеет право на жизнь. Потому что фотография — это все-таки вкусовщина. Ну, то есть кому-то может понравиться, кому-то может не понравиться. И это зависит от многих факторов и не всегда от меня. Это зависит от настроения человека во время съемки, это зависит от настроения во время просмотра. Ну, от эмоционального фона. Я могу сделать свою работу хорошо, но клиенту это все равно не понравится. И я в этом не виновата. Но у меня был такой кейс. Это была съемка-подарок. После этого я решила, что больше никаких съемок-подарков. То есть человек должен знать, что будет съемка, потому что иначе это не работает. И человек абсолютно не был настроен сниматься. Потому что я такая пришла, такая: «Привет, я твой подарочек. Смотри, какая я классная». А там, ну вот, совсем не хотела сниматься. И, можно сказать, человек просто от меня убегал все время. И я за ним как заяц по полю пыталась что-то сделать, потому что я понимала, что это какой-то полный провал. Но деньги-то уплочены, подарок-то пришел, и надо что-то сделать, надо как-то из этой ситуации выходить. Соответственно, я очень тяжело шла обработка съемки, я ее отправила, и я потом получила прям большой ужасный комментарий на тему своей работы, что я плохо сняла человека, и человек недоволен. Я этот комментарий получила от того человека, который подарил. То есть не напрямую. И я очень переживала, конечно. Но даже тогда я понимала, что это не моя вина. В общем, да, что синдром самозванца — это что мы боимся того, что нам скажут, что мы недостаточный специалист, что кто-то узнает, что мы недостаточный специалист, что нам скажут об этом, или хуже подумают и не скажут.
Я думаю, что речь идет не о том, что я недостаточно специалист. Вот тут вряд ли меня на этом поймают и разоблачат. Скорее речь идет о том, что я совсем не специалист. Я тут по ошибке. Я тут занимаю чужое место. Я не имею права здесь находиться. Это все мошенничество. Я вообще пустое место вот в этом смысле.
Ну, у меня было, когда я работала в диджитал-агентстве, что ко мне приходили такие взрослые дяденьки, такие 40+, такие в пиджаках. Или когда я ходила на брифинг в банк, тоже такие взрослые дяденьки в пиджаках. И тут я такая, 24-летняя девочка такая: а сейчас я вам буду продавать концепцию. Рассказывать, конечно, но физически это все-таки была продажа. И я чувствовала себя самозванцем, потому что я была значительно младше их. Я понимала, что у меня меньше какого-то жизненного опыта. И мне казалось, сейчас они как что-нибудь спросят, а я как не знаю.
Да, и причем, видишь, те, кто этим мучается, они ж не просто вот в этом замирают. Они пытаются, как правило, там каким-то образом вот с одной стороны вроде и наверстать вот это все. Ну, то есть немножечко так компенсировать нехватку, как им кажется, чего-то. Читают, трудятся, работают. А с другой стороны, ведь в процессе изучения они все больше и больше сталкиваются с тем, что они еще больше чего-то не знают.
Ой, я забыла, это же есть прям есть название вот этой уверенности всей, как зависит количество того, что ты знаешь, и уверенности в себе. Чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь, и тем меньше говоришь вот этих «я 100% знаю». Я забыла, как это называется, у этого есть прям какое-то название. Я буквально недавно слушала, что то есть это экспоненциально растет твои знания и твоя уверенность в себе, потом ты достигаешь какой-то точки, и твоя уверенность в себе начинает падать, потому что ты понимаешь, что ты чем больше ты начинаешь узнавать, тем больше ты понимаешь, что ты не можешь знать всего. Ты можешь выбрать какую-то маленькую область, и в ней развиваться. И все равно ты не можешь, даже в этой области ты не можешь знать всего. Поэтому начинаешь уже такой, возможно, вот это может быть вот так, а может быть и не так.
Я думаю, что да, и там очень страшно. Вот все-таки, когда внутри вот это все копится, и, в общем, нельзя дать этому выхода.
Да, наверное, да. Но я в какой-то момент я просто начала думать, и что?
Да, это, наверное, это может помочь, но если я правда буду пытаться рефлексировать и как-то там задавать сам себе вопрос, и что, да? Ну что случится, то, что узнает. Но проблема в том, что чаще всего вот этот страх, он все равно присутствует. Ну то есть мне голова подсказывает, что да, ну в общем, меня окружают вроде как нормальные люди, которые ничего не сделают. И в общем, ни моей жизни, ни моей профессиональной карьере, скорее всего, ничего там существенно не угрожает. Но страх все равно остается, и он продолжает изводить. И я думаю, что, наверное, может помочь не повышение вот этого уровня компетенции, не повышение вот этого вот степени своей знакомства с темой, не наличие десятка образований в этой области, а как раз то, что мне не надо держать эту тайну в себе. Я могу ее как-то поделиться с другими людьми, и, в общем, они меня за это не осудят.
Ты поделиться имеешь в виду с такими же, как и я, с такими же людьми, у которых есть синдром самозванца, то есть это такой клуб, или просто подойти и сказать, ты знаешь, я не уверена, что я достаточный специалист.
Вот я думаю, да, как раз как хороший опыт, наверное, поделиться для начала с кем-то, кому можно доверять, например, поделиться со своим психотерапевтом. Я, неспроста говорю, я думаю, что на самом деле многие люди, которые с этим приходят на терапию, все-таки эту часть приберегают.
Но у тебя есть клиенты, которые к тебе приходят с синдромом самозванца?
Я думаю, что никто на моей памяти не предъявлял это как основной запрос.
То есть тебе стыдно, что у тебя есть синдром самозванца?
Конечно, рассказать о том, что он у меня есть, уже стыдно, понимаешь? Уже стыдно и страшно. Ну, потому что тогда вот...
Это то есть ты как бы признаешься в том, что ты не специалист, но вот как-то через подковырку.
Да, так или иначе, все равно это будет вот через это понятно. И поэтому не было у меня, по-моему, ни одного случая, чтобы кто-то вот прям сходу с этим приносил. Ну, вот этот запрос приносил. Скорее, это появлялось в процессе работы, когда у людей формировалось некоторое, но определенное, видимо, базовое ко мне доверие. То есть тогда начинало это проявляться. А потом уже как-то это начинало проявляться, так вот я сейчас вспоминаю, да, там, когда это опыт оказывался вполне удачным, и, видимо, внутреннее напряжение снижается от того, что, я хотя бы могу поделиться, мне не надо эту тайну как-то в себе носить, и мне не надо с ней умирать, я могу с кем-то уже поделиться. А потом, да, был опыт, люди делились с другими участниками, например, групп терапевтических, о том, что они вот находятся в этой ситуации и так себя переживают.
А вот это интересно. Допустим, для меня признание, что у меня есть синдром самозванца, не равно признание, что я не специалист.
Ну, ты же сейчас уже говоришь про то, что ты там сомневаешься в том, что ты имеешь право записывать этот подкаст.
Да. Но я же это делаю. И то есть у меня синдром самозванца скорее выступает таким щитом от неудачи.
Это как? Расскажи тогда.
А я вот сейчас тоже думаю, это как. Ну, наверное, что если все-таки что-то пойдет не так, я на самом деле не рассказываю, допустим, про подкаст и говорю, потому что у меня синдром самозванца. То есть я через него себя защищаю, от какого-то негатива. То есть это как фаервол.
Ну, слушай, это же тоже важная вещь для начала как-то дозировать ту же критику. Ну, потому что, правда, особенно когда я пока не очень хорошо понимаю, как я это делаю, и при этом у меня, такое есть, в общем, наверное, базовое какое-то не очень хорошее умение обходиться с критикой, я близко к сердцу его воспринимаю. Ну да, тогда действительно можно себе ограничить количество негативных откликов. Ну то есть, например, там, отключив там лайки и комментарии, условно говоря. Я думаю, правда, это вполне вариант, как-то идти по пути чуть-чуть действительно подстелить себе соломки. То есть, например, правда отключить, ну, если там, знаешь, представь себе какие-нибудь социальные сети, отключить лайки и дизлайки и комментарии, но оставить, например, количество просмотров. Ну, таким образом ты, в общем, будешь получать ровно то, что, наверное, и нужно. Но некоторое представление о том, насколько это интересно, но без вот какой-то критики, которая может, особенно поначалу, как-то сильно зацепить и повлиять на дальнейшее там, желание заниматься тем, чем занимаешься.
И как вообще можно работать с синдромом самозванца? То есть это, опять же, сильно ухудшает качество жизни, когда ты все время не уверен в своей компетенции, ты не уверен в своих знаниях. Ты думаешь, что кто-то про меня что-то думает, что я чего-то не знаю. То есть это же такой прям невроз. Ну, в легкой форме.
Слушай, это такая, знаешь, сложность. Такая, ну, совершенно отчетливо наблюдаемая сложность встроить свой реальный опыт в свое вот это вот «я». Ну, то есть присвоить себе этот опыт. То есть когда я вроде как-то и понимаю, что я это сделал, да, но я не могу присвоить это себе. Я говорю о том, что я это хитростью, ловкостью, обманом или случайностью получил. И тогда, ну, с точки зрения там работы, там можно работать, ну, вот возвращаться и давать неспешно опыт как-то этот присваивать. Ну и изучать там феномен, собственно говоря, как это произошло так, что человек не может свой опыт присвоить. Это же такое явное какое-то нарушение, какой-то сбой, когда человек вроде что-то делает, получает результат, но не присваивает себе эти достижения. То есть как сформировалось это? Я думаю, что это мне сложно сказать. Как-то у меня нет пока достаточно, видимо, опыта и статистики, чтобы я мог взять это и обобщить как-то. Ну, чтобы я проследил какие-то общие закономерности, что у людей это вот так. Ну, типа, у всех или у большинства.
А как можно присвоить собственный опыт? Ну, то есть, вот ты говоришь, присвоить опыт. Как это вот сделать, присвоить опыт? Ну, то есть, у меня есть вариант только взять, знаешь, и в конце дня писать, типа, дневник благодарности. То есть ты пишешь, я благодарен себе за то, что я сегодня, не знаю, отправил 10 писем компаньонам компании или отправил 10 коммерческих предложений, написал 150 строчек кода.
Я думаю, это сложная история. Я думаю, что если у человека в этом месте сбой, то он... То есть если у него нет сбоя, то он и так это вот всем присваивает легко. А если у него есть сбой, то это не поможет. То есть он будет смотреть и говорить, ну я написал 150 строчек кода, но все остальные-то написали 300. Либо я написал, но 150 плохих.
А ну вот я хотела сказать, но дело же не в количестве строчек.
То есть да, то есть я имею в виду, что если вот нет вот этого опыта присвоения своего, прости господи, опыта, каламбур за каламбуром, то... ничего не поможет. То есть механические способы здесь не сильно помогают. Я думаю, что здесь лучше всего как раз помогает наличие внешнего наблюдателя, который каким-то образом вот возвращает это. Ну, терапевт тут идеален. Это тот случай, когда нужен терапевт. Или любой другой человек, достаточно авторитетный, который может говорить о том, что нет, посмотри, ты сделал то-то, то-то и то-то. Ты сейчас это упускаешь. А это достаточно важные и достаточно значимые шаги, которые было сделать непросто.
Ну вот я тоже хотела сказать, что нужно доверие к этому человеку, который будет тебе возвращать опыт, потому что можно же думать, что он меня просто хвалит. Типа, я плачу деньги терапевту, и это его работа меня хвалить.
Можно, конечно, и это один из механизмов тоже, который включается, да, в том числе для того, чтобы вот как сохранить вот этот внутренний баланс, который уже сформирован. Но в целом все равно, когда идут к терапевту, то уже есть некоторая вот эта вот идея, что это специалист, и от него ожидают какой-то помощи такой вот профессиональной. И в этом смысле уже определенное все-таки вот это доверие может быть. Я думаю, хуже работают здесь похвалы от каких-то близких людей. Ну, потому что, ну, она хвалит, но она же мама.
Хорошо, но мне кажется, для меня синдром самозванца очень связан с темой «я не равно моя работа». потому что я иногда себя оцениваю со стороны, какой я специалист, то есть какой я фотограф, насколько классный проект я сделала. Если проект классный, я классная. Если не вышла съемка, не вышел мой творческий проект. Ну вот у меня в Питере я начала проект, но не смогла его закончить. И я очень долго его фрустрировала, потому что я себя, ну, сравнивала с тем, со своим проектом. И я не чувствовала себя хорошо из-за этого. Я чувствовала, что я, ну, неудачник.
Я все-таки еще пытаюсь догнать мысль о том, что может ли быть польза, ну, так вот, фиксации своих каких-то, знаешь, результатов того, что я сделал. Я думаю, что все равно, я так вот сейчас как-то еще продолжаю эту мысль, я думаю, что все равно идея-то, в общем, не самая плохая, наверное. То есть, если удастся это каким-то образом систематизировать, то, наверное, неплохо каждый вечер действительно составлять некий список того, что я сделал за день. Ну, примерно так, как ты описывал. То есть, таких список маленьких достижений за сегодня. Ну, и дальше, развивая эту тему, возможно, не самой плохой идеей будет... Ну, если уж, правда, самостоятельно с этим как-то учиться обходиться, ну, не знаю, например, как-то отдельно себя награждать за какие-то большие достижения. Причем заранее как-то на берегу определиться, что является этим большим достижением. Не потом, что, ой, ну да, я записал, конечно, выпуск подкаста, но это же было легко, в общем-то. А так вот, да, ну там вот, и вот для меня там записать выпуск там не так просто. Тогда для меня это большое достижение субъективное, и я себя награждаю за него вот чем-нибудь, чтобы оставалось действительно в памяти и вот в каком-то таком этом ощущении, что я что-то сделал.
Мне кажется, сейчас многие привыкли себя оценивать через достижения на работе. Мне подняли зарплату, поэтому я хороший специалист. Не знаю, меня повысили в должности, поэтому я молодец. То есть особенно вот у творческих людей, у которых, ну, на самом деле неровный рабочий день, разные клиенты, много людей. Мне кажется, у тебя такое тоже может быть, что с одним клиентом у тебя идет все хорошо, ровно, а с другим клиентом, не знаю, он бросает терапию и еще что-нибудь делает. Говорит, что не нравитесь вы мне, Олег, не хочу с вами работать. И иногда бывает сложно абстрагироваться от этого и не оценивать себя, не думать, а где я ошибся. Почему я сделал плохо? Типа, я мог сделать лучше.
И да, и нет. Можно задаваться себе этим, правда, вопросом. С другой стороны, я же понимаю, что я не мог сделать лучше. Для меня в этом тут как раз тот самый забавный парадокс. Вот конкретно я не мог сделать лучше. Вот как я мог сделать, так я и сделал. Ну, то есть, если бы я мог сделать лучше, приложил бы больше усилий, сделал бы что-то другое, это был бы уже не я.
То есть ты считаешь, что ты всегда делаешь на максимуме своих возможностей?
Конкретно я вот сделал так, как я мог на тот момент сделать.
То есть на тот период времени, то есть если бы мы жили в параллельной вселенной, то в параллельной вселенной...
Да, в конкретный тот момент вот я вот мог сделать только так, и я это сделал. Это уже свершившийся факт. И я не мог сделать в этот момент по-другому.
Я поняла, о чем ты говоришь, но это так сложно, вот эту информацию... переложить на себя, потому что мне кажется, очень многие люди сожалеют. Есть же еще этот термин FOMO, то есть типа про упущенные возможности. И тут тоже ты через 5 минут подумал, что а лучше было бы сделать вот так, а не так, как я сделал.
Ситуативно, да. Ну, то есть в данной конкретной ситуации, возможно, лучше было бы сделать вот так. А на протяжении всей моей жизни, возможно, лучше было получить негативный опыт.
То есть мы не всегда знаем, что такое провал. То есть если сейчас для нас это провал, то через год это может оказаться трамплином. Ну или вещью, через которую мы выросли.
Именно, есть, ну, достаточно много, вот если так посмотреть, достаточно много людей, которые ровно так описывали свою карьеру очень успешную в итоге. Когда они описывали там череду каких-то, ну, как будто бы неудач, которые позволяли перемещаться в пространстве, искать там новую работу, заниматься новыми проектами и так далее. И в итоге приводили их к тому, что давало им интересную работу и, возможно, дело даже всей жизни.
Да, но мы все состоим из разных социальных ролей. То есть там жена, муж, сотрудник, отец, сын. И дальше можно развивать эту тему. Но все равно мы очень часто себя оцениваем именно через работу. То есть какой я сотрудник, такой я человек. Я неудачник, потому что я зарабатываю 30 тысяч рублей в месяц. Но при этом, не знаю, у меня может быть прекрасная семья, дети, дом, собака, друзья.
Я боюсь, что если этот человек начнет зарабатывать больше денег, то от этого удачливее он себя считать не станет.
Но он об этом не знает. Он думает, что станет. Если вот стану я зарабатывать 60, и тогда-то заживу.
Понимаешь, вот мы просто сейчас уходим в такую область, где я действительно скорее привык работать, чем вот, ну, теоретизировать. И в этом смысле, если бы я такое услышал, я просто начал бы задавать вопрос, да, в чьих глазах ты выглядишь неудачником? Ну вот представь людей, которые тебе это говорят. Кто это? Коллеги, члены твоей семьи. Это ж не просто так, да, у человека нет внутри вот этого собственного, ну, по большому счету, ну, я считаю, что нет этого самого мерила, которым он там начинает все это измерять. Скорее, это вот то, что привнесено снаружи каким-то образом, да, либо это вот благодаря его личному опыту или отсутствию опыта. Ну, то есть, либо он там получал какое-то негативное подтверждение, либо не получал позитивное. Поэтому я думаю, что вот как раз тут больше пользы будет от того, что не пытаться добиться вот этого самого, да, потому что это вряд ли когда-то приведет к успеху и внутреннему ощущению, что наконец-таки я этого достиг. А скорее попытаться понять, да, перед кем я пытаюсь выглядеть удачливым, перед кем я пытаюсь как-то не выглядеть неудачником. То есть кто этот человек, который меня так оценивает. И я думаю, что это может быть очень полезно. Ну, то есть если удастся нащупать этот вопрос. Опять же, видимо, я буду это говорить с завидной регулярностью. В этом смысле хорошо помогает психотерапия и психотерапевт. Но можно попытаться и самому себе задать этот вопрос и попытаться понять, для кого я сейчас пытаюсь вот зарабатывать эти деньги. Для себя или для условно мамы.
Ну, слушай, ну условно, мне кажется, деньги сейчас являются таким общепринятым мерилом успеха.
Ну, я не согласен. Есть много валют, которые являются мерилом успеха. Лайки, просмотры.
Но они же конвертируются в деньги.
Не обязательно. Ну, то есть я имею в виду, что они могут, между ними можно как-то это выстроить, какую-то эту связь, но не обязательно. Количество времени, проводимого на экране телевидения, например, что тоже может не быть напрямую там как-то выражаться вот в деньгах. Я думаю, что как раз тут у людей очень разные сейчас системы, что ли, оценок. И были раньше тоже разные.
Я думаю, что они могут меняться с возрастом, со временем. То есть в какой-то период времени нам важна какая-то самореализация на работе, денежная самореализация. А дальше, не знаю, мы можем меняться во что-то. Кто больше стран посетил? У кого жена красивее? У кого дети умнее? Знаешь, ну, типа вот мои поступили туда-то.
Да, если мы возьмем какую-нибудь, не знаю, там, университетскую среду, да, то там будет совсем другая система ценностей, потому что у них у всех там условно зарплата маленькая, и меряются они отнюдь не зарплатой, а количеством публикаций, не знаю, там количеством какой-то, как это называется, научными званиями, еще чем-нибудь. И это является для них мерилом успеха, тогда как за пределами это можно смешить. Господи, ты опубликовался в научных журналах там 20 раз, он 25, и ты считаешь, что он круче? Так у вас зарплата 15 тысяч рублей, вы о чем, ребят? Поэтому я, ну, скорее не соглашусь. Я думаю, что деньги являются одним из таких способов как-то помериться. Да? Но в целом это не единственный и далеко не...
Ну, вот, смотри, я вот знаю точно, что психотерапевты мерятся клиентами. У кого больше? Типа, я в неделю принимаю 20 клиентов, а я 15.
Ох, да бог с тобой. Ну, вообще могут мериться, да. Ну, наверное, да.
Ну, на начальном этапе своего развития, я бы так сказала.
Вот я как раз пытался аккуратно как-то это обозначить. Что да, это такая нарциссическая история, да. И что? Ну вот, что за радость мне там, ну, как-то мериться этим? Я правда не понимаю. Ну, то есть я даже с трудом сейчас могу представить, вот что бы я там этим пытался доказать.
Популярность.
Наверное, тем, что... А, востребованность, да. Это лайки, это лайки.
Но это потом конвертируется в деньги. То есть я принимаю там 20 клиентов по 5000 рублей.
Я, вот не факт, не факт. Я ж могу этих 5 клиентов в день заработать, ну, по 5000 рублей, а могу заработать по 500 рублей. И это вот очень разные вещи. Ну, наверное, на первом этапе, да, можно и помериться. Чего ж там. Деньгами, клиентами. Но это же все равно мало чего. Ну так, скорее, какой-то такой возможность как-то отстроить себя. Вот. Ну, по сравнению с кем-то еще.
Но это про оценки. Мы же все время сравниваем себя с кем-то, оцениваем кого-то. Какая-то иерархия есть в собственной голове.
Видишь, ну кто нас оценивает? Кто нас оценивает? Если
мы
коллеги,
сами.
То да. И вот, как я уже тебе говорил, что я не верю в то, что мы сами себя оцениваем. Мы, ну, как-то на что-то ориентируемся. Все равно. Если я сравниваюсь с коллегами, то тогда мне важна их какая-то оценка. Ну, что типа, вот смотрите, у меня вот клиентов больше, завидуйте.
Но это не оценка.
Ну, оценка может быть и в виде вот ярко выраженной зависти. Это что же оценка? Это значит, что меня признали и хотят так же, как у меня. Или лучше.
Ну, наверное, может быть. Но я скорее говорила про оценку, которая есть в собственной голове. То есть мы такие, вот, есть 10... фотографов, 10 психотерапевтов, 10 людей в моей области. И мы примерно находимся вот в такой иерархии. Допустим, я нахожусь там на 5-й строчке, а я хочу находиться, не знаю, на 3-й строчке, на 1-й строчке. И это же очень условно все. Но есть и другая оценка, что кто-то нас оценивает, а мы про это думаем, что он нас оценивает. Такая эфемерная оценка.
Вот я думаю, что она как раз-таки, вот та оценка, про которую ты говоришь, в моей голове, она еще более эфемерная. И что имеет смысл таки выносить ее наружу и пытаться понять таки, на чьи оценки я сейчас хочу ориентироваться. Или продолжаю ориентироваться. Не хочу, но продолжаю. То есть я как терапевт, например, я на кого сейчас? Я могу ориентироваться на коллег. И тогда я буду там, ну, мериться клиентами. Я могу ориентироваться на там, зрителей, слушателей подкаста, например, да? И тогда я буду говорить о том, что... Не знаю, что я там должен говорить. Ну, видимо, деньгами, да? А я вообще могу, ну, так ориентироваться на тех, на кого я работаю, на клиентов. И тогда у меня совсем другая система оценок и критериев, да? Удовлетворены ли они тем, что происходит в процессе?
Но ты же можешь еще ориентироваться, допустим, на входящий поток клиентов. Как много клиентов приходит? На тех клиентов, которые завершают терапию, потому что они, ну, здоровы. Закончили терапию, решили свою проблему. Здорово, здесь некорректное слово.
Именно так. И это, ну, гораздо, на мой взгляд, более прикольная история, которая позволит, ну, что-то сформировать, какое-то представление о себе. Ну, чем если я начну ориентироваться на какие-то странные внутренние вот эти вот ощущения и рейтинги, которые почти всегда, если я вот в эту сторону пошел, то они всегда будут провальные. Ну, потому что там очень сложно в этой голове как-то, ну, внутри себя забраться на верхушку. Это мне прям надо что-то очень героическое там сделать. Ну, стать абсолютным чемпионом, ну, по сути, да, это единственный способ.
Да, я вот думала про чемпионство, но потому что, ну, у меня есть примеры, там, друзей, бариста, которые участвуют в чемпионате, там, России, в чемпионате мира, и даже то, что они там могут что-то выиграть, вот если это не первое место, то это провал обычно, то есть не всегда это воспринимается.
Именно, поэтому я и говорю, что вот все вот эти вот штуки, вот вся эта иерархия построена на каком-то вот... Там, скорее всего, не будет удовлетворения тем, что я занял там второе место или призовое третье место. Там нужно, да, забраться наверх, и причем это очень краткосрочное наслаждение, потому что, ну, скорее всего, я там долго не удержусь. Ну, меня кто-то сделает в следующий раз, да, и... Поэтому я и говорю, что, ну, как-то еще раз, да, про то, что, на мой взгляд, вот эта попытка внутри себя как-то себя оценивать, она так обречена на... Раз уж я это начал делать с таким неудовольствием, то, скорее всего, она и обречена на некий неуспех. И мне надо все-таки понять как-то действительно, кому я сейчас пытаюсь понравиться.
Мне кажется, тут еще главное выбрать вот это вот мерило успеха.
Я думаю, это несущественно.
Ну почему? Ну можно же выбрать какое-то странное мерило успеха. Ну вот можно выбрать количество, можно деньги, можно лайки.
Смотри, там речь для меня, как для психолога, скорее про то, что я хочу получить от этого человека. То есть если я понимаю особенно, что это за человек или что это за группа людей, то я тогда могу понять, что я хочу получить. Я могу хотеть получить от них любовь, уважение, дружбу, признание. Ну или какие-то еще более, знаешь, такие и простые, и сложные штуки. Например, чтобы меня как-то, ну, не выгоняли. И тогда вот все, что, о чем я сейчас ты там говоришь, и о чем я сейчас могу себе там надумать, как мерило успеха, это просто способы, ну, мои воображаемые способы вот этого добиться. Ну, которые вряд ли мне дадут действительно какую-то то, что я хочу, и вряд ли меня приблизит к пониманию самого себя. Ну, то есть технически, возможно, мне будет какое-то время казаться, что мне так проще, лучше и легче, да? Ну, типа, я наметил себе цель заработать $1 000 000, да, и я к ней иду. Вот когда я заработаю, там-то все и случится. То есть на время это дает мне некоторое облегчение и даже как будто какую-то цель. Но по факту это вряд ли даст мне вот то, что я хотел. Например, любовь своих родителей. Ну, то есть, если я в процессе выясняю, что вообще-то я иду, чтобы просто получить простые слова, что знаешь, там, дочь, сын, я тебя люблю. Никакой $1 000 000 этого не решит вопрос. Я могу прийти ровно к тому, с чего я начинал.
Но $1 000 000 вообще хорошая вещь. Повлияет на качество жизни.
Легче мне не станет, но как это хорошего бухла я себе смогу купить. И утопить в нем вот эти свои переживания. Это правда.
Это же интересный момент. Мы не говорим про деньги. То есть, мне кажется, в российском обществе я ничего не могу сказать.
Я говорю. Я всем клиентам озвучиваю.
Я поняла, да. Ты озвучиваешь, что вы сюда ходите за ваши деньги. И вы платите за мое время. Мы можем говорить о чем угодно, да? У вас есть оплаченный час, делайте, что хотите.
В разумных пределах, да.
Ну, в разумных пределах, да. Но нет, я про то, что... Мне кажется, я вообще не знаю, сколько зарабатывают мои друзья. Прям, я могу иметь представление, я могу примерно знать, что вот в этой области, или там по обрывкам разговоров, по каким-то покупкам там, что этот человек зарабатывает, не знаю, там 100-150 тысяч в месяц. А вот этот человек там 60.
Слушай, ну это же понятно, что эти две темы, они табуированные, по сути, в нашем обществе. Секс и деньги.
Про секс мы разговариваем чаще, чем про деньги. Прям значительно.
Мы про него разговариваем тоже, знаешь... Так же, как и про деньги, ну, типа, в целом. Ну, ты не знаешь, как, скорее всего, ты не знаешь ровно как, ты не знаешь, как, сколько зарабатывают там твои подруги, и, скорее всего, ты точно так же не знаешь, там, не знаю, какая у них любимая поза для секса.
Нет, вот это, мы про это мы разговариваем.
А, пардон. Ну, чаще всего действительно это такая же, знаешь, как-то про это говорят, но как-то без конкретики и без... ну, то есть это вот общая такая история, так же, как и про деньги.
Слушай, нет, но на тот момент, когда мы заговорили на тему секса именно более в пикантных деталях, мы были знакомы больше там 2-3 лет, и это было примерно на 1/3 бутылки вина. То есть это сняло определенную табуированность с этого момента, и дальше уже было намного легче в следующих разговорах. Ну, кто-то должен начать.
Я в этом смысле примерно так же говорю про деньги. То есть я, ну, в общем, по большому счету, там, мне не составляет труда спросить, сколько ты зарабатываешь. И я знаю, сколько зарабатывают там те, кто меня интересовал. Они, в общем, эту сумму озвучивают тоже без особого труда. Ну, по крайней мере, порядок.
Ну вот в Австралии тоже не принято говорить про деньги. То есть тут примерно наш сосед может зарабатывать там 300-400 тысяч в год, но по нему никогда это будет не... Ну вот по внешним признакам это не будет понятно. Ну кроме того, что здесь стоит какой-то классный Porsche. Но здесь Porsche много, поэтому иногда это не показатель.
Ну отчасти это понятная история, особенно для нашего общества, да? Говорить в нашем обществе, ну, в постсоветском обществе говорить про деньги — это весьма рискованно. Ну, тебя либо посадят, либо раскулачат.
Ну, либо скажешь, что наворовал. И будут ненавидеть.
ну, и посадят. Ну, то есть это вот как раз про вот это, да. Ну, то есть если брать такой достаточно большой промежуток времени, когда вначале раскулачивали, потом за это, по сути, сажали, да, говорили, что там, ну, как-то вот нечестно нажитое. Там, людей, которые занимались куплей-продажей, называли там спекулянтами и форцовщиками, и, в общем, за это тоже сажали. То есть за это была статья.
Но при этом деньги все равно являются каким-то мерилом успеха. Это же так интересно, как что-то табуированное может являться мерилом успеха.
В каком смысле мерилом успеха?
Ну, в каких-то. Могу себе позволить медицину, ну, не знаю, могу позволить своим детям хорошее образование.
Но это ж не про успех, это про возможность, мерилом возможностей, да, ну, то есть каким-то обозначением возможностей, но не мерилом же успеха впрямую, да, то есть там, не знаю, Ван Гог умер в нищете, Гоген туда же, тоже, в общем, и так далее, да, были ли люди успешны? Ну, как художники, да, как предприниматели, ну, вряд ли.
Слушай, ну, Ван Гог как художник не был успешным в тот момент. Он же там ничего не продал.
Я понимаю, я имею в виду вот в целом, да, то есть стал... То есть это тот, чье имя сохранилось потом, и чьи картины потом стали востребованы и продаются задорого. Является ли это успехом?
Ну, вот я тоже хотела сказать, что это же не все, ну, не обязательно является успехом, то, что его имя известно в веках. То есть это не равно успеху.
А картины, продающиеся за дорого, успех?
Если при жизни, то возможно. А если после, то уже не факт. А чей успех? Галеристов. Тех, кто владеет. Такой, я пришел к успеху, у меня есть картина. Купил за $5, продал за пару миллионов.
Да, это я, если я заработаю много денег, я успешен с точки зрения, ну, как менеджер по продажам. Я умею хорошо себя продавать. Прекрасно.
Ну, а что является мерилом успеха? Вот социально. Общепризнанное мерило успеха. Что это?
Я сомневаюсь, что можно найти общепризнанное мерило успеха вообще. Их можно только попытаться перечислить. И я даже отчасти уже это делал. В зависимости от общества, его каких-то пристрастий, это может быть что угодно. Крутизна тачки, дороговизна тачки. Причем нет, не дороговизна тачки, да? А ее... Ой, размер, например.
Ну, это может быть, наоборот, старая тачка. То есть, типа, у кого самая старая тачка в городе?
Ну, я имею в виду про то, что да, это вот не про то, что она дорогая. Она может быть недорогой, но при этом вот ее как-то будут оценивать специфическим образом, да. Это может быть количество лайков в социальной сети или просмотров в YouTube. И деньги только часть из этого. Количество клиентов, не знаю, количество упоминаний в научных журналах и так далее, и так далее.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что нет чего-то одного, что нельзя сказать, во всем мире принято вот так вот.
Именно так.
Ну все, записались.